Так, мы с вами продолжаем изучение, рассматривать жизнь Иисуса Христа по Евангелию от Матфея. Я напомню, что главной идеей этого Евангелия является главная идея того, что Иисус Христос есть Царь, Царь царей, Господь господствующих. Он Бог силы, Бог славы. И евангелист открывает нам царское положение Иисуса Христа. С самого начала мы с вами увидели то, что Иисус Христос, Он является царем, и была явлена Его царская линия Давида, родословие Иисуса Христа. Далее мы видели Его рождение, поклонение царю, противление царю. И сейчас мы с вами будем рассматривать один из самых решающих, наверное, моментов в жизни Иисуса Христа. Он выходит на публичное служение. До этого момента рождение в Вифлееме, бегство в Египет, детство, юность, молодость в Назарете, все это уже позади. Теперь он оставляет родительский дом, и теперь он выходит на публичное служение. То, ради чего Иисус вообще спустился с небес, то, ради чего он оставил всю божественную славу, смирил себя, он выходит на служение. Как отмечает один комментатор, с того момента Иисус уже не назовет ни один дом на земле своим. Он должен будет осуществлять свою миссию в скитаниях. Это событие знаменательно еще тем, что в крещении Иисуса была явлена Божественная Троица, вся Божественная Троица. Этот день можно было бы назвать Днем Откровения. Никогда еще в истории, никогда до этого Бог не открывал Себя во всей полноте вот таким образом. Отец, Сын и Святой Дух. И сегодня мы посмотрим на то событие, которое можно назвать коронацией царя или инаугурацией царя. То, что это было очень важное событие, когда Бог отметил Его царское положение, когда Он выходит на публичное служение. Это, можно сказать, один из переломных моментов в жизни Иисуса Христа. Давайте мы откроем с вами текст и прочитаем с 13 стиха. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил: „Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, и так надлежит нам исполнить всякую правду“. Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил на него, как голубь, и не спускался на него. И вот голос с небес, глаголющий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“». Итак, основная идея этого фрагмента – то, что крещение Иисуса показывает Его царское положение, уникальное положение, что Он есть истинный Царь. Я напомню, что каждое событие, связанное в этом Евангелии, раскрывает Его царскую сущность. И мы с вами рассматриваем стих за стихом каждый фрагмент Его жизни и с вами для себя открываем то, что наш Господь – это великий Царь, перед которым нужно смириться, которому нужно покориться, от которого зависит вся наша жизнь и вся вечность. То, где мы будем находиться, будет зависеть именно от нашего Царя. К тому моменту Иоанн уже продолжительное время нес служение. И Писание не открывает нам продолжительность служения Иоанна. К тому моменту он уже имел учеников, с которыми проводил все свое свободное время. Евангелист Лука конкретно отмечает это событие, то, что это был 15-й год, который правил император Тиверий. Прокуратором Иудеи был Понтий Пилат, Ирод был четверовластником Галилеи, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее, Троханицкой области, а Лисаний был четверовластником в Вавилинее. На тот момент в Иудее было два первосвященника, Анна и Каиафа. Историки предполагают, что это был 29-й год по нашей эры. И приблизительно это был, наверное, его продолжительность его служения была максимум год. От года до полугода, где-то вот в это время Иоанн нес служение в пустыне. Он проповедовал, к нему стекалась масса людей. Они исповедовали грехи свои. Итак, наш текст фрагмент, когда Иисус выходит на служение, мы видим в его действии, как раз Троица раскрывает себя. Во-первых, крещение Сына Божьего, потом помазание Духом Святым и одобрение Отца Небесного. Три действия Божественной Троицы, как раз которые раскрывают царское положение Иисуса Христа. Итак, крещение Иисуса. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надо креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит исполнить нам всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Итак, Иоанн имел одну важную миссию, которую исполнял, которую выполнил, наверное, с честью и ушел в небеса. Цель миссии Иоанна была подготовить народ к пришествию Мессии, к пришествию царя. Он говорил о том, что призывал народ о том, чтобы люди приготовили пути к Господу, чтобы сердца не ожесточили против Господа, и когда придет Господь, чтобы они могли смириться, выровнять все неровные пути и встать на путь праведности, чтобы они покаялись и исповедовали свои грехи. Мы с вами уже рассматривали служение Иоанна, как он бесстрастно обличал фарисеев. Он говорил им: порождение ехиднины, сотворите достойный плод покаяния. И люди толпами каждый день стекали к нему со всех окрестностей. Фактически вся Иудея приходила креститься от Иоанна. 400 лет голос Божий молчал. Последний пророк говорил 4 столетия назад. И вдруг народ услышал голос самого Господа, голос пророка, и все почитали Иоанна за пророка. И все стекались к нему. И его спрашивали: «Кто ты такой?» Он говорил о себе просто: «Я голос. Я голос вопиющего в пустыне. Я голос тот, который провозглашает о пришествии царя царей. Приготовьте путь царю». Вот главная идея его проповеди. Иоанн говорил о себе, что он является настолько низшим по положению, что за ним идет намного выше его, что он даже не достоин понести обувь его. В другом Евангелии мы читаем, что он не достоин даже развязать ремень обуви. Та рабская работа, которую выполняли рабы низшего сословия, самые низкие рабы. Иоанн говорит: «Я даже не достоин выполнять эту работу, служить ему таким образом». Это великая привилегия — быть служителем Сына Божьего, служителем такого царя. И Иоанн ждал пришествия Мессии. Он готовил, и вот настает такой момент, когда настала полнота времени, Иисус приходит на Иордан. Мы читаем: «Тогда приходит Иисус из Галилеи». То есть фактически Иисус оставляет свой родительский дом, никто не сопровождает его, и крещение Христа можно назвать его коронацией. Что такое коронация царя? Коронация – это когда объявляется всему миру о пришествии царя, о восхождении царя на престол. Ему одевается корона, и в руки дается жезл и скипетр – символы власти. Народ должен был принять монарха как царя и повиноваться ему. Это обычно так производится у людей, коронация или инаугурация. Случай с Христом особенный. Он не был коронован людьми. Он не был коронован во дворце. Его коронация – это божественное действие. Он не был коронован короной, человеческой короной. Это было божественное действие. Люди, которые находились вокруг, они стали всего лишь свидетелями его утверждения как царя, его провозглашения как царя. Небеса подтвердили его царское положение. Когда Иоанн вышел на служение, то мы с вами можем увидеть, что когда Иисус принял крещение, три наивысших источника, которые нам показываются в 3 главе Евангелия от Матфея, свидетельствуют о царственном положении Иисуса Христа. Какие это источники? Смотрите, во-первых, когда Иоанн вышел на служение, он говорит, суть его проповеди был, говорит, приготовьте путь Господу, примем и сделайте стези ему. И у него спрашивают, ты кто? Он тот, о котором сказал пророк Исаия. Голос вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. То есть, другими словами, Иоанн был голосом в пустыне. Он являлся исполнением древних пророчеств о пришествии царя. Пророк Исаия, которого цитирует Иоанн, он говорит, что царь грядет. Царь грядет. То есть, фактически, Писание утверждает, что царь должен прийти. Иоанн является тем предшественником, тем предтечей, который должен был приготовить ему путь. Когда мы читаем последнего пророка в Ветхом Завете, пророка Малахия, то мы тоже видим, что царь должен прийти. И перед пришествием царя должен прийти пророк Илия и приготовить, устроить все. Приготовить путь к царю. И на этом заканчивается Ветхий Завет. Ветхий Завет закончился 400 лет молчания. Все живут в ожидании, все ждут. И Священное Писание, они провозглашают царское достоинство Христа, что вот Он грядет. Смотрите, следующий авторитетный источник, который утверждает царское положение Иисуса Христа, это высший пророк, то есть сам Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, который назван Христом, что нет выше его рожденных женами. Нет его выше. То есть он является высшим из всех ветхозаветных пророков. Он был последним ветхозаветным пророком в истории, который возвещал пришествие Христа. Но уникальность Иоанна состояла в том, что он видел самого царя. Он видел того, о ком возвещал. И он назван высшим пророком. Смотрите. Следующий авторитетный источник – это сам Бог, Отец Небесный, который возвестил царское положение Иисуса Христа. Сам Отец показывает власть Христа и призывает людей покориться Ему. Подумайте, если человек игнорирует эти источники, авторитетные источники, что из этого следует? Это говорит о том, что человек абсолютно неверующий грешник. Из последующей реакции народа видно то, что немногие были послушны этой вести царя. Немногие покорились Писанию, немногие покорились высшему пророку. И для многих голос Отца Небесного был лишь пустой какой-то звук, абсолютно не имеющий никакого значения. Не все покорились власти Христа, но напротив, в конечном итоге его предали унизительной смерти, как раба, как разбойника. Его распяли. Да к тому же этого вестника пришествия тоже обезглавили. Крещение Иисуса. Уникальное событие. Иисус заявил о себе во всеуслышание, и многие стали свидетелями его инаугурации. Вернемся к деталям крещения. Иисус пришел из Галилеи. Он, как мы уже отметили, пришел без всякого сопровождения. Он оставил родительский дом, чтобы начать исполнять свое предназначение. Иисус подтвердил небесное призвание Иоанна. Посмотрите, креститься от него. То есть Иоанн был именно тем человеком, о котором он говорил. Иисус признал его пророческий авторитет. И заметим интересный факт, что к Иоанну каждый день приходило много людей. Толпы шли. И вдруг Иоанн увидел Иисуса. Посмотрите, как это происходило. Евангелист Иоанн описывает это в своем Евангелии. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисус, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Это есть о том, о котором я сказал, «За мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он был явлен Израилю». Иоанн узнает Иисуса. Среди тысяч людей он узнал Иисуса. Евангелист Иоанн показывает, что Иоанн Креститель провозглашает во всеуслышание, вот Агнец Божий. То есть он не говорит на какого-то человека, он указывает конкретно на Иисуса, и он говорит о том, что это агнец Божий, который берет на себя грех мира. Фактически Иоанн провозгласил миссию Христа. То, кем должен был стать Христос. Великим искупителем, спасителем мира. Он есть царь, он есть Бог, который является спасителем. И Иоанн Креститель в этом Евангелии показывает, что он лично не знал Христа. Хотя они были родственники. Почему? Что дал? Какой знак был на Иоанне, чтобы указать на Христа? Нам неизвестно, но, возможно, один из возможных вариантов – это внутреннее свидетельство Духа. Иоанн был исполнен Духа от чрева матери. И вспомните ситуацию, когда Мария пришла к матери Иоанна, к Елисавете. Что воскликнула Елисавета? «Матерь Господа пришла ко мне». Почему? «Взыграл младенец во чреве моем». То есть еще до своего рождения Иоанн чувствовал Иисуса. Иоанн чувствовал явление Иисуса. И когда Иисус Христос вышел на служение, Иоанн тоже узнал Его. Это было внутреннее свидетельство Духа. И посмотрите реакции Иоанна. Он говорил о себе, что он недостоин быть рабом этого человека. Недостоин был быть рабом царя. Он стал впереди меня, он говорит, он был прежде меня. И он говорит о его божественных качествах, что Иисус есть Бог. Иисус есть Бог. И отношение Иоанна к Иисусу было соответствующим. Он понимал божественную сущность Христа. Он понимал, что Иисус был безгрешен. Вопрос тогда возникает. Зачем креститься безгрешному царю царей? Если Иоанн крестил грешников, которые должны были исповедовать грехи свои, крещение так и называется, крещение в покаяние, Иисус приходит к нему, Иоанн удерживает его. Господи, мне надобно креститься от тебя. Иоанн проповедовал, что царь царей будет крестить Духом Святым и огнем. Только мы видим отличие. Он говорит, я крещу вас водой, но идет за мной, кто будет крестить Духом Святым и огнем. Поэтому удерживал его. Он не пререкался с Христом, как Петр. Он не хотел крестить Христа по причине противоположной Саддукеям и фарисеям. Помните, когда Саддукеи и фарисеи пришли креститься от Иоанна, что воскликнул Иоанн? Порождение ехиднины. Он не допустил их к крещению по одной простой причине, что их сердце имело неправильную мотивацию. Они не понимали, зачем креститься, но самое главное понимали, что им нужно исполнить обряд. Они не осознавали себя грешниками, они думали, что вся жизнь – это сплошная праведность. Их жизнь, она является авторитетом праведности. А зачем праведникам каяться в грехах? Незачем. Поэтому они неправильно понимали крещение Иоанна. И мы видим, что фарисеи, саддукеи, книжники, первосвященники – это были самые, наверное, первые враги Иисуса Христа. Когда Иисус пришел креститься от Иоанна, Он воскликнул, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Когда Иисус захотел принять крещение, Иоанн удерживал его. Вот это слово «удерживал», форма глагола показывает продолжительное действие. То есть на всем промежутке этого времени Иоанн противился. Он не хотел, чтобы Иисус принял крещение. Он говорит, мне надобно креститься от тебя. Но Иисус сказал, должны мы исполнить всякую правду. Какова же истинная причина крещения Иисуса Христа? И на протяжении христианской истории очень много точек зрения выдвигалось. Я назову некоторые. Разные толкователи по-разному стараются дать оценку происходящему. То есть крещение Иисуса – это символ Его первосвященства, говорят некоторые. Подобная церемония напоминала церемонию посвящения священникам. То есть когда было омовение, при обряде посвящения на служение. Другие говорили, крещение Иисуса – это показательное действие Христа, его близости к язычникам, которые вступали в иудаизм через обряд крещения. То есть фактически толкователи говорят, что Иисус принял одно из крещений, которое упоминалось в Ветхом Завете. Другие говорят, что крещение Иисуса – это дань признания положения Иоанна как пророка. Ну, так как Иоанн пророк, значит, и мне нужно от него креститься. Крещение Иисуса было заместительным, то есть совершалось за грехи людей. Вместе с искупительной смертью на кресте служило избавлению всего человечества. Но нужно признать, что ни один из этих доводов не подтверждается Писанием и не сочетается с контекстом. То есть это всего лишь натяжка, можно сказать. Иисус сказал в ответ, оставь теперь, нам надлежит так ибо так надлежит исполнить нам всякую правду. Интересно, сам Христос называет причину своего крещения. Он говорит, оставь теперь, так надлежит исполнить нам всякую правду. Буквально слова Христа звучат, необходимо исполнить всю праведность. Исполнить. Вот это слово в основе его лежит корень наполнить, да, смысл наполнять что-то до избытка. Исполнять – это значит наполнить что-то до избытка. Представьте себе сосуд, который до краев наливают жидкостью. Когда уже нет места, не остается места для жидкости, это называется исполнение. Преисполнить – это когда жидкость переливается уже через край, уже нет место для жидкости. То же самое слово Иисус говорит, что нам надлежит исполнить всю, всякую, или всю праведность, не правду, а праведность, в смысле то, что мы праведные. Значит, нам нужно исполнять то, что надлежит делать праведникам. Другими словами, можно сказать, чтобы быть полностью праведным, не нарушить божественное предписание. Он показывал праведность, Христос показывал праведность на протяжении всей своей земной жизни. Никто не мог уловить его в грехе. Он стал жертвой за грехи, за грехи человечества. Если бы он один раз согрешил, один раз, то его жертва была бы неугодной и не имела бы искупительной силы. Иисус говорит, надлежит исполнить всю праведность. Итак, смысл крещения Иоанна для Иисуса Христа был следующим. Во-первых, он исполнил божественное предписание. Христос родился иудеем и подчинил себя власти закона. Иисус крестился, показав пример послушания Отцу. То есть фактически он был иудеем, он подчинил себя закону. Помните, Иисус спросил фарисеев, Иоанн, крещение Иоанна было с небес или от человеков? Фарисеи понимали очень хорошо, что если мы скажем с небес, то он скажет, а значит, почему вы не крестились-то от него-то, оказывается? Но если мы скажем от человека, то побьют нас камнями, потому что Иоанна почитали как за пророка. Понимаете, вот здесь вот как раз смысл в их лукавстве. Если это с небес, потому что все признавали, что это с небес, то тогда они не крестились, они не исполнили божественное предписание. Но Иисус был иудеем, и он исполнил то, что полагалось для иудея на тот момент. Брюс Алвард, один из толкователей данного Евангелия, пишет следующее. Точно так же, как было необходимостью для Иисуса молиться в синагоге, бывать на пирах, платить, подать в храме, так и принять крещение было правильным для Него. На то была Божья воля, чтобы набожные иудеи были крещены Иоанном, крестителем, потому что Царство Небесное приблизилось, и чтобы Иоанн, Божий предшественник, приготовил путь. Иисус не был исключением, и хотя на нем не было греха, в котором нужно было бы каяться, ему все равно нужно было как-то, как требовалось от всех иудеев, следовать путями праведности. А Иоанн должен был исполнить свою роль предшественника. То есть, другими словами, крещение Иисуса Христа, это было божественное предписание. Это то, что должен был сделать каждый иудей. Но так как Христос родился иудеем, он должен был это тоже исполнить. Поэтому он должен был исполнить всякую праведность, все, что требовалось от праведников. Следующее – это то, что Иисус принял крещение, которое должны были принимать грешники, исповедуя свои грехи. Иисус поставил себя в один ряд с беззаконниками, которых он хотел искупить и ради которых пришел на землю. То есть, смотрите, он отождествил себя с человеком. Наивысшая форма отождествления Христа с грешниками тогда, когда на кресте Голгофы он взял на себя грех мира. Он отождествил себя с людьми. Поэтому, так как он был человеком, ему нужно было принять крещение. Но нам нужно помнить, что крещение Иисуса, оно не было как бы исполнением Иоаннова крещения. Крещение Иисуса также было символом его будущего как бы смерти и воскресения. Это прототип как раз христианского крещения, когда христианин отождествляет себя с Иисусом Христом, с его делами, с его смертью и воскресением. Иисус сказал: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Подумайте, Иисус принял крещение, это символизировало его будущие искупительные дела. И Иоанн Креститель смирился с той мыслью, что Иисус должен принять крещение, допустил его. Итак, Иисус Христос принял крещение. Он был иудеем, он был человеком, и он был искупителем. Это смысл значения крещения Иисуса Христа. Посмотрите дальше, 16 стих, следующее, помазание царя. «Крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божий, который сходил, как голубь, и не спускался на него». Иисус совершил этот акт. Заметьте следующий факт, что Иисус был полностью погружен в воду. То есть это то, что показывает сущность крещения, как оно должно проходить. Это противоречит тому факту, что в католической церкви крещение признается как окропление или обливание. Иисус вышел из воды. Иоанн крестил, где было много воды. Люди приходили, крестились, то есть буквально они опускались под воду. Евангелисты Марк, Матфей и Иоанн показывают, что на Иисуса сошел голубь. И Иоанн видел Духа Святого. И это свидетельство божественности Мессии, о том, что он был помазан Духом Божьим. Дух Божий сошел на Иисуса в форме голуби. Это был ли это реальный голубь или просто видение какое-нибудь, или как его образ, неизвестно. Дух Святой должен был принять какую-то телесную форму, то есть, чтобы показать себя видимым образом. Каким образом? Только не форму, никак не могла быть форма человеческой плоти или ангела. Мэтью Генри дает комментарий по этому поводу. Никакая иная форма не могла быть более подходящей для Духа Святого. Кроме формы одной из птиц небесных, небеса были открытыми. А из всех птиц можно было бы более подходящей, не могло быть более подходящей, чем голубь. Во-первых, Дух Христов подобен глубинному духу, не глупому голубю без сердца, а невинному голубю беззлобному. Дух Святой спускался не в образе орла, который в то же время является птицей хищной, но именно в виде голубя, самый безобидный, безвредный из всех птиц. Таков был Дух Христа. Не возопьет, не закричит. Такими же должны быть и христиане, кротки, как голуби. Голубь замечателен своими глазами. Мы находим в Священном Писании сравнение глаз Христа, Песни Песней 5.12, и глаз Церкви, Песни Песней 1.15, с голубиными глазами, потому что у всех троих один и тот же Дух. Голубь много плачет. В Исаии 38 главе Христос тоже часто плакал. Кающиеся души сравниваются с голубями долин. Во-вторых, голубь был единственной птицей, которая приносила жертву. Христос Духом Вечным принес себя непорочного Богу. Третье. Весть о прекращении потопа была принесена Ноем голубем, несущим масличный лист в клюве своем. Поэтому голубь был весьма подходящим символом для Духа Святого, несущего радостную весть о мире с Богом. Это говорит о Божьем благоволении к людям, о том, что его намерение о них – намерение во благо, а не во зло. Голос горлицы слышен в стране нашей. В халдейском перефразе это голос Святого Духа. Бог во Христе примирил с собой мир. Это благая весть, которая приходит к нам на крыльях голубя. Интересное толкование, то, что пишет Мэтью Генри. Возможно, это символ этой птицы, запечатлен образ Святого Духа. Для чего же Дух Божий сошел на Иисуса? Подумайте. Иисус был Богом. Здесь вот, если мы посмотрим на крещение, то очень много таких парадоксов встречается. Если Иисус не был грешником, то зачем ему было принять крещение? Этот вопрос мы обсудили. С другой стороны, если Христос является Богом, Он не утратил своих божественных качеств, Он является самодостаточным, то зачем Духу Святому нужно было сходить на Иисуса? Есть несколько причин для этого. Во-первых, сошествие Духа на Иисуса Христа – это свидетельство для Иоанна Крестителя и для других свидетелей, что Иисус является Мессией. Подумайте. Иисус в Евангелии от Иоанна, он говорит, кого, говорит, увидишь, на ком увидишь сходящий Дух Божий в виде голубя, тот и есть Мессия. То есть это было лишним знаком подтверждения Иоанну. И он засвидетельствовал о Христе, что это истинный царь царей, это истинный Сын Божий, это истинный Спаситель. Следующее. Иисус Христос являлся исполнением ветхозаветных пророчеств. Пророк Исаия говорит следующее, 42 главе. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя». Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Тут еще несколько пророчеств, где говорится о том, что на отроке должен был быть дух. На него должен сойти дух Божий. Это явилось исполнением его пророчеств. И также то, что сошествие духа – это наделение силы Иисуса для служения. Я напомню, что это переломный момент. С этого момента Иисус вышел на служение, и теперь Он должен совершить его. Мы знаем, что Иисус был Богом, но мы также должны помнить, что Иисус также был человеком, который был ограничен в своих возможностях. Он нуждался в пище, он нуждался в питье, он нуждался в одежде, он нуждался во сне, он нуждался в тепле. Еще много в чем он нуждался. Но он нуждался в божественном подкреплении. Его человеческая природа давала всевозможные ограничения. И в служении мы видим с вами, что он имел силу совершать различные чудеса и знамения. Его властной силе покорились бесы. Они кричали при виде Иисуса. Они чувствовали ту силу. Его властной силе покорялись силы природы. Одно слово «умолкни», и буря умолкла, потому что это сказал властелин, это сказал власть имеющий, это сказал тот, кто не ограничен в божественной силе. Ему покоряется животный и растительный мир. Помните, он сказал смоковнице «засохни», что она сделала? Засохла. Помните, он сказал Петру «иди закинь удочку». И вытащишь рыбу, что там в рыбе будет? Статир. Кто бы надоумил, да, или сказать, повелел этой рыбе попасться на крючок Петру. Но только мог это сделать тот, кто обладал особой силой, особой властью. Еще много мы можем говорить о силе и власти Иисуса Христа. Но помните, что Иисус – это не только Бог, это и человек. И Он был ограничен. В своих возможностях, и он нуждался в подкреплении. Помните последние часы жизни Иисуса Христа, Гефсимания, Иисус молился. Иисус буквально находился в агонии, и мы читаем, ангел укрепил его. Он нуждался в постоянном укреплении. Постоянные стычки с фарисеями, с оппозицией. Постоянная вот эта борьба, постоянное напряжение, постоянная угроза смерти. Это все сопровождало Иисуса. Без дополнительной поддержки ему бы не выжить, потому что он человек. Дух Святой удостоверил его право называться Мессией. Это было свидетельство для всех окружающих, что это царь, и Бог отметил его царское положение. Дух Святой снизошел на него. И это еще не все. Это еще не все. Заметим уникальность этого царя, его одобрение небес. 17 стих, заключительный стих главы. «И вот голос небес, глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Последним элементом коронации Иисуса Христа было публичное признание его царского положения Отцом Небесным. Или другими словами сказать, что власть, небесная власть признала в нем царя царей. И этот голос был явлен всем. Этот голос не был просто каким-то там, может быть, громом, которым многие спутали. Все, кто находился там, отчетливо слышали это свидетельство. Публичное признание небес должно быть знаком для людей, чтобы покориться Христу как царю. Но, опять же, большое вот это «но». Для многих этот голос остался пустым звуком. Итак, отец выразил особым образом положение, а вернее отношение свое к своему сыну. И здесь мы видим то, что он говорит, это сын мой возлюбленный. Иисус имеет уникальное положение, он не просто царь, он сын Божий, что приравнивает его к Богу. Говоря о сыновстве Иисуса, это подчеркивает глубину отношений отца и сына. Отец говорит не просто так, это сын, да? Он говорит, это мой сын. Это то, что связывает меня с ним. Это говорит о принадлежности Христа. И мы знаем из других мест Священного Писания, что Иисус существовал с отцом вечно. Он участвовал в акте творения с отцом. И он также осуществлял задуманное отцом искупление. Далее мы видим, что отец говорит, это сын мой возлюбленный. То есть между мной и сыном есть особое отношение любви. Любовь – это то, что связывало их всю вечность. Эта любовь, она отличается от человеческой любви. Эта любовь неприходящая. Она была, есть и будет. Любовь характеризуется глубиной отношения между двумя личностями. В данном случае мы видим отношение Отца Небесного и Сына Божьего. Что, какими словами мы можем охарактеризовать слово «любовь»? Теплота, нежность, доброта, ласка – это все, что включается в это понятие. Нет другого, кому бы отец мог сказать такие слова. Нет того, кому бы он так мог обратиться на тот момент. И люди должны были получить как раз свидетельство об уникальности Сына Божьего. Только Он видел Отца, и только Он мог получить такое свидетельство от Него. Сын Божий. Посмотрите на текст послания к евреям, как здесь автор очень емко, очень кратко, может быть, характеризует уникальность Сына Божьего. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, этот, будучи сиянием славы и образ ипостаси его, держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. И будучи сколько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовало имя. Ибо когда кому из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и еще: «Я буду ему отцом, он будет мне сыном». Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «Да поклонятся ему все ангелы Божьи». Смотрите, какое уникальное положение Сына Божьего. Как сильно Его Слово, властно Его Слово, что Слово пророков – это ничто по сравнению со Словом Сына. Посмотрите на Его положение, что Он является наследником всего. Он является Творцом всего, и через которого веки сотворил. Этот, будучи сиянием славы и образа ипостаси Его, Он является отображением Бога, явлением Бога, держа все словом силы своей, то, что Он суверенный Бог, который контролирует все абсолютно, силы которого держится вся Вселенная, движутся все планеты, силы которого движется Земля, живем мы с вами, сила которого дает всему жизнь, бьется мое сердце, я живу, потому что Сын Божий дает мне эту жизнь. Бог, который сотворил все, держит все в силе своей. Все, что происходит в моей жизни, Господь все контролирует. Нет ничего и нигде, ни в каком уголке вселенной, где бы Сын Божий не контролировал ситуацию. Не только огромные планеты, но и мелкие молекулы, мелкие частицы. Все под контролем Сына Божьего. Это Тот, в Которого мы верим. Тот, Которому мы поклоняемся, Тот, о Котором сказал Иоанн: «Я не достоин понести обувь Его». Он совершил с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Он является Царем. Сейчас Он восседает на престоле, на небесном престоле, и управляет всей вселенной. Он превосходнее ангелов, и Отец выделяет Его. Кому, когда из ангелов сказал: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». В то время, когда Иоанн крестил Иисуса, был голос: «Это сын мой возлюбленный». Царское положение сына, оно показывает его уникальность. А люди, слыша о сыне, они должны были покориться под его власть. И не только то, что Он был Сыном возлюбленным, Сыном Божьим, то, что Он имел благоволение Отца. Только Он один. Только Он один. Иисус пришел на землю, чтобы стать жертвой. Никакая ветхозаветная жертва, как бы она хорошо ни была отобрана, не была в полной мере благоугодна Отцу. Никто не был так послушен Отцу Небесному, как только Иисус, Сын Божий. Никто не был так посвящен Отцу, как только Иисус, Сын Божий. Автор же послания к евреям раскрывает, опять же, суть его послушания, когда он шел, сознательно шел умирать за грехи человечества. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе». Тогда я сказал: «Вот иду». Как в начале книги написано о мне: «Исполнить волю Твою, Боже», сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, Ты не восхотел и не благоволил. Посмотрите, когда человек согрешил, Бог уже дал обетование или обещание того, что придет Искупитель, который возьмет на себя грехи человечеству. Но прежде Его пришествия были назначены различные жертвоприношения, которые являлись прообразами или символами этой великой грядущей жертвы. Посмотрите на то, что Отец не благоволит ни к одной из жертв. Этих жертв было принесено миллионы, я бы сказал, даже миллиарды за всю историю, когда Бог дал постановление. То есть праведники в Ветхом Завете всегда приносили жертвы животных. Но ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоволил, благоизволил. Но Иисус, когда собирался прийти в этот мир, Он сказал: «Иду, Господи». Отец Небесный приготовил тело. Тело для Иисуса Христа, которое будет угодным телом жертвы за грех. Он сказал: «Я иду», как в начале книги написано, «мне исполнить волю Твою, Боже». Иисус был настолько послушен, что Он был единственным, кто мог бы исполнить все предписания Отца. Как раз эта фраза, она показывает, проливает свет на ту часть жизни Христа, которую неизвестна нам. Писание хранит полное молчание, когда вот этот промежуток времени от 12 до 30 лет, чем занимался Иисус, как Он жил, что Он делал. Мы сегодня уже слышали Слово Божие о жизни Иисуса Христа, но у нас нет хронологии, у нас нет деталей и подробностей Его жизни, но Божье благоволение ставит печать Божьего совершенства. И на эти годы Его жизни Он был послушным во всем. Он был послушен родителям, Он был послушен Отцу Небесному. Он исполнил полностью Божье предназначение. Он стал иудеем, и Он смирил себя, во всем смирил. Он встал под закон иудейский, и Он исполнил все предписания закона. Все, абсолютно. Только Ему мог сказать Отец: «В Нем мое благоволение». Только Ему Господь мог так сказать. Только Его так Бог мог оценить. Больше таких людей, таких личностей в природе вообще во все времена никогда не было и не будет. Только Иисус является тем агнцем Божьим, той благоугодной жертвой, которая будет иметь искупительную силу. Поэтому, когда народ слышал, он должен был принять Иисуса как царя, как Сына Божьего, как Бога. Он должен был Ему всецело, полностью, абсолютно покориться и под Его власть. Его Слово, оно должно иметь высочайший авторитет. Но дальше мы с вами будем рассматривать, что это не было так. Что люди постоянно, на протяжении всего Его служения, они противились Ему. Итак, Господь показал нам уникальность Иисуса Христа. Иисус выходит на служение. Все, начался новый этап Его жизни. Теперь Иисус начинает активно действовать. И уже с этого момента мы видим хронологию жизни Иисуса. То есть многие люди пытались составить благовествование, хронологию Его жизни, засвидетельствовать о Его чудесах. С этого момента начинается активная жизнедеятельность Иисуса Христа. И крещение Иисуса, оно имело определенное значение. Это было явление царя Израиля. Это была коронация, небесная коронация Сына Божьего. Провозглашение Его уникальности, провозглашение Его царского достоинства. Он царь царей, Он Господь господствующих. И это не только относится к иудеям. Это относится к каждому человеку, потому что Христос будет судить всех, не только иудеев. Он есть царь, Он есть судья. Поэтому, как я отношусь к Нему? И мы сегодня с вами увидели о том, что как Бог открывал Себя. То есть, эта полнота божественной сущности была явлена в этот день. Крещение Сына Божьего открыло нам сущность, личность Сына Божьего. Дух Святой тоже был явлен. И также Отец Небесный тоже был явлен. Те люди, которые находились там и стали свидетелями, они стали свидетелями уникального откровения. И это должно было заставить людей смириться. Три высших авторитетных источника я уже называл: Писание, Высший Пророк и Триединый Бог заявляют об уникальной сущности Иисуса Христа. Это должно подвигнуть народ к смирению, к покорности царю царей. Очень много назиданий мы видим в этом событии для себя. Заметьте следующий факт, что Христос показал нам пример послушания Отцу. Он был послушен во всем, даже в деталях. Он был Бог, Он был безгрешен, Ему не нужно было каяться. Тем не менее, Он сказал, нам надлежит исполнить всякую праведность. То есть быть абсолютными праведниками. И в этом было Его посвящение. Христос говорит, идите по всему миру и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Крещение – это тоже акт послушания. Послушание каждого, кто исповедует Иисуса своим Спасителем. Если Иисус, будучи Богом, нуждался в подкреплении, в силе Духа Святого, подумайте, насколько мы нуждаемся в Божьей поддержке, в Божьей благодати. Без Божьей благодати, Святого Духа, мы не сможем вести праведный образ жизни. Грехи одолеют нас. Грехи будут господствовать над вами. Есть только одно средство – Божья благодать, которая дается Духом Святым. Мы не сможем исполнить волю Божью. Мы не сможем покориться Богу во всей полноте, если мы не будем иметь Божью силу, которая дается, опять же, Духом Святым. Мы не сможем нести служение, которое хочет видеть от нас Бог, если мы не будем исполнены Его силой, и мы не сможем жить для Его славы. Подумайте, если Иисус в этом нуждался, насколько более нуждаемся в этом мы с вами? Люди грешные, падшие, погибшие, но спасенные Его благодатью. И мы нуждаемся каждый день в том, чтобы жить для Него, чтобы служить Ему и прославлять Его. Без Него, без Христа, без Его благодати ничего мы не сможем. Поэтому это ставит нас в зависимость, абсолютную зависимость от Сына Божьего, от Его Духа. Помните о том, что Христос наш единственный Спаситель. Только Его жертва совершенна, которая удовлетворяет божественное правосудие. Отец отметил в Нем мое благоволение. Только в Его жертве больше никакой путь Бог не принимает. Его святость настолько велика, что она отметает все абсолютно пути, потому что они не угодны Ему. Никакая жертва, никакие дела не могут угодить Богу, только есть одна жертва – жертва Иисуса Христа. Необходимо также помнить, что все благословения, какие мы имеем от Бога, даются нам только благодаря тому, что Христос был праведный. Мы стали наследниками всех Его благословений. В этом суть евангельской вести, что мы не зарабатываем себе спасение, но нам дается оно даром по благодати через веру, искуплением во Христе Иисусе. Иисус стал на наше место, Он взял на Себя наши грехи, а мы заняли Его место. Мы можем быть благоугодными Отцу. Почему? Потому что мы праведники? Нет. Есть только одна причина, почему Бог может слышать нас. Это праведность Иисуса. Это благоволение Отцова по отношению к Иисусу. То, что мы стали детьми Божьими, потому что мы это заработали? Нет, потому что Иисус был угоден Отцу, и Он был Сыном Божьим. Мы унаследовали Его благословение. Мы стали царями и священниками благодаря чему? Нашим заслугам или делам каким-то? Нет, опять же, только благодаря Его праведности. Потому что Он является царем и священником, и Он дал нам это право называться таковыми. Евангелие Иисуса Христа дает все небесные благословения тем, кто приходит к Иисусу, доверяется Ему и верит в Его искупительную жертву. Итак, будьте подражателями Христу в посвящении, в служении, в послушании Отцу Небесному, чтобы во всем прославилось Его имя. Помолимся. Благодарность Тебе, наш Небесный Отец, что Иисус Христос является нашим Спасителем. Он является совершенным человеком, который был абсолютно послушен Отцу Небесному. Благодарим Тебя, Отец Небесный, что Ты вменяешь нам праведность Иисуса. Мы являемся наследниками Его благословений. Благодарим, что Он не согрешил ни разу, что Он исполнил всю праведность. Даруй нам ревности в посвящении. Даруй нам понимание, осознание той зависимости, что мы зависимы всецело от Твоей силы, Твоей жизни, Твоего Духа. И пусть В каждом из нас будет стремление искать Твоей славы, жить для Тебя, жить для Твоей славы, во всем возвеличивать имя Твое Святое, нашего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.